Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Приветствую всех слушателей подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Меня зовут Антон Горнов, а у нас на прямой связи Галина Юзефович, литературный критик. Галина Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
22 августа Роскомнадзор попросил Российский книжный союз исключить распространение книг, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в рамках саморегуляции книжной отрасли. Сразу три законопроекта были внесены в Государственную Думу, вот ровно о том же самом. Ну и никто не скрывает, что триггером всех этих процессов стал успех романа «Лето в пионерском галстуке», главный книжный хит сезона. Обо всем об этом сегодня поговорим. И поговорим по порядку, что называется. В настоящее время в России запрещено распространение пропаганды ЛГБТ, я напомню, среди несовершеннолетних, это важно. Такие материалы могут продаваться в магазинах только с пометкой 18+. Галина Леонидовна, зачем вообще понадобилось отдельно Роскомнадзору обращаться к Российскому книжному союзу с просьбой исключить распространение этих книг, если такая пометка по определению существует?
Как вы совершенно справедливо заметили, эта пометка пока что ограничивает только приобретение книг несовершеннолетними. Теперь же наш следующий виток нашего законотворчества предполагает, что следует всем группам граждан, не только несовершеннолетним, ограничить доступ к литературе, содержащей пропаганду ЛГБТ. Но на самом деле вот в этой истории вот 22 августа, к которой вы апеллируете, в ней множество странностей. Во-первых, совершенно непонятно, зачем обращаться к Российскому книжному союзу, который в целом не отвечает ни за распространение, ни за какие-либо формы цензуры, явной или косвенной. То есть Роскомнадзор пришел к органу, который не обладает никакой властью, и сказал буквально следующее. Давайте, дорогие книжники, вы как-нибудь сами самоотрегулируетесь, чтобы вот всей вот этой вот ЛГБТ-пропаганды у нас не было, а то хуже будет. Книжный союз ответил: да мы бы с радостью, товарищ начальник, но у нас лапки.
А я, вы знаете, даже вас перебью и процитирую. Всецело разделяем вашу обеспокоенность в связи с проблемой распространения информации, носящей деструктивный характер, препятствующий гармоничному развитию подрастающего поколения. И затем мы готовы оказать полное содействие. Ну, дальше уже скажу своими словами. Но у нас никаких ресурсов-то нет.
Вот, ровно это. То есть это вообще такой диалог немножко в духе «Алисы в стране чудес». То есть дает таким веселым карловским абсурдом, если бы, конечно, он не был таким невеселым. Потому что, по сути дела, у нас же есть довольно большое количество таких законов, на которые просто раньше мало кто обращал внимание. У нас есть довольно много законов, которые запрещают все плохое. При этом все плохое прописано очень смутно. И это касается законов о распространении экстремистской информации, законов о защите детей от неподобающей информации. Во всех этих законах присутствуют какие-то довольно жесткие кары, но совершенно не прописано, за что они назначаются. Поэтому, как результат, эти законы используются как метод устрашения. Их применяют редко, сравнительно редко. Их применяют громко. И их применяют непредсказуемо. Я предполагаю, что вот этот новый закон, который, скорее всего, в том или ином виде будет принят, то есть у нас сейчас есть три конкурирующих законопроекта, самый, наверное, из них агрессивный, предполагающий уголовную ответственность, ввести вряд ли удастся. Я на это, по крайней мере, очень надеюсь. А остальные, как какой-то из других вариантов, скорее всего, будет принят. И вот тут наступит тяжелый пример, как определять, что такое пропаганда. Просто информирование, упоминание само по себе пропагандой не является. Например, скажем, есть такой замечательный роман американской писательницы Кармен Марии Мачадо под названием «Дом иллюзий», в котором описаны такие очень токсичные гомосексуальные отношения между двумя женщинами. И понятно, что, в общем, вообще это не подарок, не радость. Это пропаганда или нет? Является ли просто факт упоминания гомосексуальных отношений фактом пропаганды? Очевидно, что это нельзя описать в том потенциальном законе, который мы сейчас обсуждаем. Скорее всего, это останется неопределенным, так же как категория экстремизма или неподобающей для детей информации. И этот закон будет применяться как дубина народной войны буквально. То есть время от времени его будут расчехлять и показательно пороть какое-нибудь издательство, каких-нибудь авторов, каких-нибудь блогеров или каких-нибудь книготорговцев.
Ну, на самом деле, вы упомянули про три варианта закона. Я вот даже назову их. Председатель Думского комитета по культуре Елена Ямпольская предлагает законопроект о запрете распространения книг, ну и других произведений искусства с описанием нетрадиционных отношений подростков. Депутат Хинштейн предлагает ввести запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений среди лиц любого возраста. А вот от Нины Останиной, председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, поступил законопроект, в котором речь идет еще и про отрицание семьи как общественной ценности, пропаганду так называемого образа жизни child-free и популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений. Но вообще надо сказать, что вот в третьем варианте, я так понимаю, вы его имели в виду как наиболее радикальный, под закон в таком случае могут попасть вообще все произведения, которые, я не знаю, в которых любовный треугольник вот возникает, например. Я вспоминаю сразу Анну Каренину, и там, в принципе, ну, наверное, можно на второй буквально фразе уже запрещать. Еще не появилась главная героиня, но уже все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшей в их доме француженкой-гувернанткой. Все, издавать нельзя, продавать тоже.
Честно сказать, думаю, что вот этот вариант Останиной, он принят не может быть, потому что, конечно, у нас сегодня в законотворчестве царит некоторый абсурд, но вот в этот вариант я не верю. Вариант Хинштейна или вариант Ямпольской, скорее всего, с определенными коррективами принят будет. Что это будет означать? Если раньше у нас был оберег в виде 18+, которым, кстати, пользовались и издатели, выпустившие уже упомянутое вами, Антон, «Лето в пионерском галстуке», то теперь этого оберега не будет.
18+, я так понимаю, сегодня не дает гарантии от того, что книга не будет продана подростку. Ну и самое главное, купить ее может, в принципе, любой человек, а дальше подростку передать. Такова логика законодателя.
Да, безусловно. Более того, если вы слышали, было несколько таких громких скандалов, когда наши условные хоругвеносцы и борцы за традиционные ценности отправляли специально в книжные магазины подростков, чтобы те пытались купить книгу «Лето в пионерском галстуке», не предъявляя паспорт. И если это происходило, то тут же из-за куста выскакивали взрослые с криками «Ага!», попались и заводили на них административное дело. Раньше проблема была только в том, что деточки наши невинные ни в коем случае не должны читать книги, рассказывающие о нетрадиционных отношениях. А теперь никто не должен будет эти книги читать. А содержится ли в них пропаганда и популяризация, будет решать товарищ прокурор. И он будет решать в зависимости от того, уже пришло время кого-нибудь припугнуть показательно, или еще не пришло, или еще пускай чуть-чуть подышит.
Насколько вообще опасения, что, да, раз речь идет о пропаганде, насколько они вообще уместны? Есть какое-то повальное увлечение вот такой вот литературой среди подростков?
Оно, я бы сказала, в последние лет 5 немножко пошло на спад, просто в силу насыщения. Ну, то есть всегда, когда появляется что-то новое, оно привлекает больше, потом постепенно, медленно, не то чтобы сходит на нет, но снижается. То есть увлечение, безусловно, есть. Более того, я бы сказала, что очень интересный тренд состоит в том, что подростки абсолютно внеположны всем вот этим категориям борьбы. На сайте Fanfic, Фигбук, на котором, собственно, находится наибольшее количество подростковой литературы с ЛГБТ-проблематикой, я периодически захожу в обсуждение, потому что там доступна опция «Обсудить книгу». И я должна вам сказать, что подростки живут, они не за ЛГБТ-тематику, не против ЛГБТ-тематики, они живут так, как будто бы вообще никакой вот этой вот полемики, о которой мы с вами говорили чуть раньше, ее просто не существует. То есть они не знают о том, что Мизулина, Ямпольская, Останина, Хинштейн, что они прям ночей не спят, думают об их нравственности. месте. Подростки обсуждают героев, обсуждают коллизии, обсуждают отношения, обсуждают какие-то нюансы авторского письма. Их вообще не волнует, что с этой пропагандой кто-то борется. Они даже не думают об этом, как о пропаганде. Почему этот спрос, этот интерес присутствует? Ну, тут может быть несколько гипотез. Во-первых, это долгий факт молчания об этом. То есть всегда, когда появляется что-то, чего долгое время не было, или было, но было нельзя, оно вызывает некоторый ажиотажный интерес. А во-вторых, мне кажется, и эта теория на самом деле меня как наблюдателя устраивает больше, любая любовная история – это всегда история о препятствиях на пути любви. История про то, что они встретились, полюбили друг друга, жили долго и счастливо, умерли в один день, при полном одобрении семьи и родных. Эта история очень скучная, ее никто
И
читать не
много
будет.
детей родили, вот что еще важно.
Да. Вот такие книжки пусть Нина Останина сама почитает, потому что это будет крайне неувлекательно. Для того, чтобы любовная история была увлекательной, чтобы она пробуждала эмпатию, на пути возлюбленных должны стоять какие-то страшные преграды. А в XIX веке было хорошо. Один из героев женат или замужем, и все, и катастрофа. Развода нету, деление имущества невозможно, детей никто, никакая совместная опека не допустит. Все ужасно. Единственный вариант – это как лорд Рочестер, ты сажаешь, аккуратно сводишь жену с ума, сажаешь ее на чердак и, соответственно, этим и удовольствуешься. Позже можно было придумать еще какие-то коллизии. Сегодня на пути любви очень мало препятствий. В принципе, межрасовые отношения пожалуйста. Межнациональные – да. Ну, межрелигиозные – еще есть некоторые проблемы, то есть тут действительно может быть сложно, но это уже довольно большая экзотика. Для молодого человека любовь и вообще какая-то сексуальность, какие-то поиски собственной идентичности в отношениях с другим – это самая волнующая тема. И, конечно же, тут и оказывается, что история любви с препятствиями – это, скорее всего, история гомосексуальной любви, и девочки, и мальчики будут хотеть читать, потому что для них это история о чувстве, история об отношениях. Насколько важную роль играет эта пропаганда в их становлении, прости Господи, как личности, как субъекта в отношениях, ну, думаю, что примерно никакого. Потому что, как мы знаем, гомосексуалов в любой популяции всегда примерно одинаково, это порядка от 2 до 5%, и они всегда таковы в силу своей природы. Реальное влияние, я думаю, что примерно нулевое.
Мне кажется, что немножечко поезд-то уже ушел. Мы все-таки живем в обществе, которое, в отличие от советского, не занимается ханжеством и не скрывает вот от самого себя, что оно разнообразно, что люди в нем разные есть, да? Получается немножко глупо и рационально скрывать разговор об этом. Какая-то недосказанность получается. Ну, давайте тогда логично возвращаться вообще к запрету на нетрадиционные отношения. Все запрещаем и книги писать, и фильмы показывать, но и сами отношения тоже у нас не имеют права быть.
Но это все-таки действительно шаг слишком радикальный. Если вы обратили внимание вообще, если говорить шире, на законодательные инициативы последних полугода, нужно признать, что они носят такой аккуратный характер. Государство боится или не хочет, пока не хочет делать что-то, что вызовет реальный протест в обществе. Запретить гомосексуальные отношения, ввести на них опять уголовную ответственность, как это было до 91 года, это немножко перебор. Это может вызвать, это может сработать как триггер для общественного недовольства. Запретить какую-то пропаганду и время от времени показательно пороть на конюшне кого-то, кто, по мнению государства, эту пропаганду осуществляет, это такая половинчатая, аккуратная мера. С одной стороны, показывает, в какую сторону мы рулим, а с другой стороны, не вызывает такого прям громкого, большого общественного резонанса, общественного негодования. Но что лично меня очень утешает и поддерживает в этой ситуации, это то, что наше общество, оно не просто не откликается на вот эту попытку консервативного разворота, оно ее не замечает в силу многолетней привычки жить независимо от государства и его инициатив. Конечно, когда начнутся, если начнутся вот эти точечные репрессии, связанные с ЛГБТ-проблематикой в любом публичном высказывании, конечно, общество это рано или поздно заметит. Но в целом я бы не ожидала, что общество легко развернуть. Это такой большой пароход, плывущий на большой скорости, хорошо разогнанный. И для того, чтобы изменить его курс, нужно огромное усилие, нужно, чтобы вся буквально команда повисла на штурвале и много времени.
Галина Леонидовна, я хочу вернуться к ответу Российского книжного союза в адрес Роскомнадзора, на обращение Роскомнадзора. И там есть такая интересная фраза. «В свою очередь, мы уже который год предпринимаем усилия для популяризации отечественной классики и пытаемся сделать все возможное, чтобы произведения из Золотого фонда русской литературы не подпадали под действие закона о защите детей от информации 18+. Здесь о чем речь идет?
Это вообще моя любимая тема, потому что люди, принимавшие закон о защите детей от того и сего нехорошего, они совершенно не подумали о том, что это же распространится и на классику, которую в нашей традиции детям надлежит впитывать с очень молодых ногтей. То есть в данном случае Российский книжный союз сказал следующее. Вы уже один закон приняли, с которым нам непонятно, что делать, поэтому не лезьте к нам со своими нововведениями, нам и без вас плохо. Вы уже приняли закон, по которому дети лишились доступа к классике. Вы что теперь хотите? Это действительно так, потому что упоминание употребления алкоголя, любого, в любых количествах, упоминание употребления наркотических веществ, упоминание нетрадиционных семейных отношений и вообще любое упоминание насилия. Все это подпадает под тот самый закон о защите детей. А теперь представим, не знаю, Тараса Бульбу, Гоголя, где сцена насилия таковы, что взрослому человеку может быть немножко сложно. Тараса Бульбу в школе проходит в 7-м, по-моему, классе. Ну, то есть это патовая ситуация, тут ничего нельзя сделать. Насилие есть, дети есть, закон есть, а то, что это классика и всегда проходилось, непонятно, что делать. «Война и мир», в которой куча насилия, сцен жестокости и так далее. Каштанка, черт побери, Каштанка, которая вообще в 3-м, по-моему, классе проходит, в которой хозяин алкоголик и пребывает в состоянии алкогольного опьянения постоянно. Это как? То есть Российский книжный союз говорил именно вот об этом аспекте, который действительно очень сложный.
Я сейчас подумал, что Герасим тоже ведь Муму утопил, и жестокий человек. И давайте
абсолютно,
Тургенева
да.
исключим.
Из да программы. Там вообще просто все надо исключить.
А есть ли реальные примеры запрета вот, из того, что мы с вами перечисляли?
Реальных запретов, насколько я знаю, нет. Есть реальные страхи. Я не слышала о том, чтобы где-то кому-то пришел Следственный комитет со словами, что ж ты, паскуда, детей наших каштанкой травмируешь. Но, учитывая общий уровень непредсказуемости, я абсолютно уверена, что многие учителя, рассказывая, проходя с детьми каштанку, чувствуют угрозу и риск. И при выборе постараются каким-то образом это убрать. Проблема, безусловно, есть. Она не реализованная проблема, но она такой дамоклов меч.
С чего мы лишимся на рынке еще? Какой литературы? И здесь мне, прежде всего, хочется услышать, наверное, про зарубежную литературу. Хотя я вообще не очень понимаю, насколько сегодня произведения, издаваемые за рубежом, приходят на наш рынок в последние полгода. Тем не менее, есть ли у нас шанс лишиться значительной части литературы еще и из-за принятия вот этих новых законов возможного?
Ну, пока все-таки приходят, потому что еще на год примерно нам хватит закупленных прав. Не все правообладатели до сих пор прервали отношения с Россией. То есть в целом какое-то количество зарубежных книг будет приходить. И, конечно же, в них очень во многих присутствует гомосексуальная проблематика. Причем, если раньше это был удел, скажем так, высокой литературы, литературы, ориентированной на взыскательного читателя, то теперь ЛГБТ-тематика встречается и в детективах, и в фантастике, и где угодно.
А мне кажется, Галина Леонидовна, что это просто стало, ну, как бы вот одним из аспектов жизни. Ну, вокруг
абсолютно.
есть люди, они в литературе, эти люди тоже где-то там появляются, как какие-то
Да.
персонажи второстепенные, первостепенные, неважно.
Да, абсолютно, конечно. На этом уже давно никто не делает такого жирного акцента в большинстве случаев, но этот элемент почти всегда присутствует. Единственное, я надеюсь, что даже если этот закон будет принят, он не будет иметь обратной силы. То есть, что книги, приобретенные и выпущенные до принятия закона, все-таки выйдут. Понятно, что мы точно лишимся нового романа Янгихары «По направлению к краю», который должен выйти в конце зимы. Мы его, скорее всего, не сможем прочесть. Мы лишимся огромного куска детского подросткового переводного фэнтези, в котором отношения однополые очень активно обсуждаются. Например, знаменитая книга «Благословение небожителей» — это второй главный бестселлер в этом списке, в списке самых популярных книг. Это Матусянь, такая новелла фэнтези-антуража, но тоже о эротических отношениях между двумя юношами. Она вот тоже, соответственно, ее вторая часть, непонятно, будет ли когда-нибудь. У Виктора нашего Олеговича Пелевина, если говорить о российской литературе, уже очень давно не было книг, в которых бы совсем не присутствовала гомоэротическая проблематика в том или ином виде. То есть новый роман Виктора Пелевина тоже оказывается под угрозой, равно как и предыдущие его романы, в которых эта тема тоже присутствовала. Например, что делать с романом «Айфак-10» уже становится совершенно непонятно. На самом деле очень большой пласт книг попадает вот в эту серую зону, которая то ли пропаганда, то ли просто присутствует тема, и разбираться будет самый компетентный на свете товарищ Майк.
А интернет-то никто же не запретит. А вот это 18+, оно же легко обходится в сети.
Да, об этом тоже пока, к счастью, никто не задумался. И я думаю, что просто если это все произойдет и начнет работать так, как вот мы с вами сегодня напророчили, я предположу, что просто сильно увеличится доля литературы подобного типа с подобной проблематикой в сети. Она, скорее всего, будет менее высокого литературного качества, но зато ее будет гораздо больше, что называется, на любой вкус. Кроме того, знаете, мне кажется, что у наших законодательств, на творцев, в голове происходит какое-то причудливое смещение. Им кажется, что любая литература с ЛГБТ-проблематикой — это обязательно что-то на стыке с порнографией. Как правило же, любая ЛГБТ-литература, она точно так же про чувства и отношения, как и любая литература о гетеросексуальных отношениях. То есть бывает с элементами эротики, порнографии, бывает вполне себе нейтральное про чувства, про эмоции и так далее. Я думаю, что никто, конечно, об этом не задумывался. То есть если геи, то понятное дело, что все геи, они же, известно дело, о чем они в первую очередь думают. Любая книга об ЛГБТ-проблематике, она, конечно же, по мнению наших законотворцев, она про то, как кого-нибудь совратить, испортить и предъявить жесткое порно. Понятно, что в интернете это все еще гораздо сложнее контролировать, чем в офлайне. Но, слава богу, видимо, ни депутату Хинштейну, ни особенно депутату Останиной про интернет не рассказали. И надеюсь, что они услышат нашу с вами программу и не узнают о существовании целых огромных пластов подобной литературы в сети.
А мне сейчас стало страшно и больно за потенциальных биографов Петра Ильича Чайковского, как они будут издавать биографию великого композитора. Почему вспомнил? Потому что советская власть очень боялась, что советский человек узнает подробности биографии, да, личной жизни великого композитора и перестанет его считать великим. Но вот выяснилось, что никак эта информация не повлияла на отношение к музыке. Петр Ильич Чайковский по-прежнему обожаемый классик.
Я вот сейчас дочитываю роман английского писателя Колма Тойбина, который рассказывает о Томасе Манне, который тоже был, конечно, латентно гомосексуален, иногда латентно, иногда не латентно. И вот тоже интересный вопрос, что же будет с биографиями Томаса Манна, в которых трудно обойти этот аспект.
Спасибо большое, Галина Леонидовна. Напомню, что сегодня мы общались с литературным критиком Галиной Юзефович. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.